Но в результате Пеглар почти не видел своего старого друга во время путешествия, и за 3,5 года они ни разу не оставались наедине. Разумеется, было еще темно, когда Пеглар прибыл на Эребус около 11 часов субботнего утра за 2 дня до конца января, но на юге впервые за 80 с лишним дней наблюдалось едва заметное предрассветное свечение. Слабое это свечение нисколько не спасало от кусачего 65-градусного мороза, и потому Пеглар не стал мешкать, завидев впереди фонари корабля. Вид сложенных на льду мачт Эребуса расстроил бы любого мачтового, но удручил Гарри Пеглара тем сильнее, что именно он, вместе с фурмарсовым старшиной Эребуса Робертом Синклером, помогал руководить работами по расснащению обоих кораблей и укладке стеньк на хранение на бесконечно долгие зимы. Подобное зрелище неизменно производило отвратительное впечатление, и сейчас странное положение Эребуса, стоявшего с опущенной кормой и вздернутым носом в окружении наступающего льда, нисколько его не скрашивало. Пеглар, окликнутый часовым и приглашенный на борт, отнес послание капитана Крози капитану Фиджимсу, который сидел и курил трубку в офицерской столовой, поскольку в кают-компании по-прежнему размещался лазарет. Капитаны начали использовать медные цилиндры для переправки друг другу письменных посланий. Посыльным данное нововведение пришлось не по вкусу. Холодный металл обжигал пальцы даже сквозь толстые перчатки, и Фиджимс приказал Пеглару открыть цилиндр, поскольку тот еще оставался слишком холодным, чтобы капитан мог до него дотронуться. Пеглар стоял в дверях офицерской столовой, пока Фиджимс читал записку Крози. «Ответа не будет, мистер Пеглар», — сказал Фиджимс. Фурмарсовый старшина козырнул и поднялся обратно на палубу. Около 50 человек вышли посмотреть на восход солнца и еще столько же одевались внизу, чтобы присоединиться к ним. Пеглар заметил, что в лазарете в кают-компании лежит около 50 больных, примерно столько же, сколько на Тироре. На обоих кораблях начиналась цинга. Пеглар увидел знакомую невысокую фигуру Джона Бридженса, стоявшего у фальшборта на корме. Он подошел и похлопал мужчину по плечу.
«А, явление Гарри в сумрачной ночи!» — промолвил Бридженс, еще не повернувшись.
«В ночи недолгой», — сказал Пеглар, глядя в водянисто-голубые глаза пожилого мужчины. «Как вы узнали, что это я, Джон?» Лицо Бридженса не закрывал шарф, и Пеглар видел, что он улыбается.
«Слухи о гостях распространяются быстро на маленьком корабле, затертом льдами.
Вам нужно спешно возвращаться на террор?»
«Нет», — капитан Фиджимс не написал ответной записки.
«Не желаете прогуляться?»
«С великим удовольствием», — сказал Пеглар.
Они спустились по ледяному откосу с правого борта и двинулись в сторону айсберга и высокой торосной гряды на юго-востоке, с которой открывался лучший вид на светящийся южный горизонт. Впервые за много месяцев Эребус освещался не сполохами, не огнем фонарей или факелов, а светом иного происхождения. По пути к торосной гряде они миновали покрытый сажей и подтаявший участок льда на месте карнавального пожара. По приказу капитана Крози, там произвели основательную уборку в течение недели после несчастья, но дыры во льду, служившие гнездами для стоек каркаса, равно намертво вмерзшие в лед клочья парусины и обрывки снастей остались. Прямоугольник черного зала по-прежнему ясно вырисовывался, даже после многочисленных попыток удалить сажу со льда и нескольких снегопадов.
«Я читал того американского писателя», — сказал Бридженс.
«Американского писателя?»
«Парень, из-за которого маленький Дик Эйлмор получил 50 плетей за свои хитроумно установленные декорации к нашему прискорбному карнавалу. Странный тип по имени По, если мне не изменяет память. Очень меланхолические, болезненно мрачные сочинения, местами просто патологически жуткие. В целом не особо хорошие, но очень американские в каком-то неопределимом смысле. Однако роковой рассказ
ставший причиной порки, мне не попадался. Пеглар кивнул. Он споткнулся о какой-то предмет, занесенный снегом, и наклонился, чтобы выломать его изо льда. Это оказался медвежий череп, который висел над эбеновыми часами сэра Джона, погибшими при пожаре. Мясо, кожа и шерсть сгорели дотла. Кость почернела от огня, глазницы зияли пустотой, но зубы по-прежнему оставались желтовато-белого цвета.
«О боже, думаю, мистеру По это понравилось бы», — сказал Бридженс.
Пеглар бросил череп обратно в снег. Вероятно, работавшие на пожарище люди не заметили его среди кусков льда, отколовшихся от айсберга. Они с Бридженсом прошли еще 50 ярдов, направляясь к самой высокой торосной гряде в округе, и взобрались на нее. Пеглар то и дело подавал руку старшему мужчине, помогая карабкаться наверх. Поднявшись на плоскую ледяную плиту на вершине гряды, Бридженс часто и тяжело дышал. Даже Пеглар, сильный и выносливый, как античные олимпийские атлеты, о которых он читал, слегка запыхался. «Слишком много месяцев без настоящей физической нагрузки», — подумал он. Южный горизонт светился приглушенным тускло-желтым светом, и большинство звезд на той половине неба побледнели.
«Даже не верится, что оно возвращается», — сказал Пеглар.
Бридженс кивнул. И внезапно оно показалось. Край красно-золотого диска неуверенно выступил над темной грядой, которая походила на цепь холмов, но, по всей вероятности, являлась низкими облаками далеко на юге. Пеглар услышал, как несколько десятков мужчин на палубе Эрбуса проорали троекратное «Ура!», и поскольку звуки хорошо распространялись в очень холодном и совершенно недвижном воздухе, услышал точно такой же, только приглушенный расстоянием крик, донесшийся с террора, который едва виднелся почти в миле к востоку. «Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос», произнес Бридженс по-гречески. Пеглар улыбнулся, слегка удивленный, что помнит фразу. Прошло уже несколько лет с тех пор, как он читал «Илиаду» или любое другое сочинение на греческом. Он хорошо помнил свой восторг, испытанный при первом знакомстве с этим языком и с героями Трои, когда Бигль стоял на якоре у Сантьяго, вулканического острова в составе архипелага Зеленого мыса почти 17 лет назад. Словно прочитав его мысли, Бридженс спросил.
«Вы помните мистера Дарвина?»
«Молодого натуралиста?» — сказал Пеглар. «Любимого собеседника капитана Фицроя?» «Конечно помню. Человек, с которым проводишь 5 лет кряду на борту маленького барка, так или иначе оставляет впечатление, даже если он был джентльменом, а ты нет».
«И какое впечатление он произвел на вас, Гарри?»
Бледно-голубые глаза Бридженса слезились, то ли от волнения при виде солнца, то ли просто от непривычного света, пусть и слабого. Красный диск, еще не успев полностью выйти из-за темной облачной гряды, снова начал опускаться.
«Мистер Дарвин-то?»
Пеглар тоже щурился. Не столько от восхитительного сияния солнца, сколько пытаясь получше вспомнить худого молодого натуралиста. «Я находил его человеком приятным и учтивым, как положено джентльмену. Полным энтузиазма. Конечно, он постоянно заставлял людей таскать и укладывать в ящики этих чертовых мертвых животных. В какой-то момент мне показалось, что одни только в юрке заполнят трюм до отказа, но и сам не чурался грязной работы. Помните, как он помогал грести, когда мы буксировали старый бигль вверх по реке? А в другой раз он спас лодку, подхваченную приливной волной. А однажды, когда рядом с нами плыли киты, неподалеку от побережья Чили, кажется, я с удивлением обнаружил, что он самостоятельно забрался аж на салинг, чтобы рассмотреть их получше. Вниз он спускался уже с моей помощью, но прежде час с лишним наблюдал в бинокль за китами, стоя на салинге с развивающимися на ветру полами куртки». Бридженс улыбнулся.